Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет – продолжение темы, которую мы уже начинали в нескольких предыдущих передачах. Речь идет о Центробанке и о том, с каким энтузиазмом он закрывает российские банки. Так вот, новый элемент, который появился в этом деле, это то, что банкиром года 2014 года по номинации такого очень известного портала Банки.ру был признан некий Борис Дьяконов. Этот Борис Дьяконов — бывший глава банка 24.ru. И причем он стал им банкиром года по следующим причинам. Обычно, когда банки рушатся, или особенно когда рушат ЦБ, после отзыва лицензии владельцы и топ-менеджмент обычно оставляют разоренную кредитную организацию, откуда выведены миллиарды. И во время работы временной администрации вскрываются злоупотребления бывших топов, сокрытие важных документов, огромные дыры в балансах. Такое было часто, особенно там достаточно крупными банками. Обманутые кредиторы пишут письма в прокуратуру и ЦБ, требуя вернуть украденные деньги. Так вот, в банке 24.ru ничего этого не было. Напротив, на момент отзыва лицензии, как пишет портал Банки.ру, вернее, в номинации, у кредитной организации сумма активов превышала обязательства перед кредиторами на 1 миллиард рублей. То есть этот банк был полностью здоров, никаких проблем с наличностью не испытывал, никаких обязательств не прекращал выполнять. И кроме того, как мы уже говорили в прошлом, это был единственный из тех, кого я знаю, да, российский банк, который реально в режиме отделения работал 24 часа в сутки. Ну, там были очень низкие цены, кроме того, за переводы. Насколько я знаю, у меня были просто знакомые клиенты этого банка. Вот, например, там один банковский перевод, независимо от суммы, стоил 20 рублей. И это, в общем-то, гуманно, потому что ты переводишь миллион, что тысячу рублей, что 100, операция одна и та же. И банк брал с нее не процент, мол, типа, чего бы с жирного гусенка не отщипнуть себе ножку посочнее, а брал то, чего это реально стоит. То есть это был банк-трудяга, которому, кроме того, ну, он держал много счетов у мелкого бизнеса, которому, естественно, такой подход нравился. И кроме того, он, в общем-то, отнюдь не прогорал. Вот именно этот банк ЦБ разорил одним из первых. Я об этом говорю именно для того, чтобы еще раз подтвердить ту мысль, о которой мы говорили несколько передач назад, когда анализировали деятельность ЦБ, что ЦБ ликвидировал отнюдь не проблемные банки, а те банки, которые как раз хорошо работали, которые являлись конкурентоспособными, и уничтожал их для того, чтобы фактически подорвать доверие к банковской системе России, что, собственно, и послужило итоговым ключевым элементом для валютной паники, вот этой вот съемности счетов и массовых потерь своих денег гражданами России, когда они пытались их защитить, переводя там в доллары, в валюту. А ЦБ в это время вместо поддержания курса рубля, чем он должен был заниматься по Конституции, это его единственная функция конституционная, заниматься поддержанием курса рубля, фактически взял на себя роль валютного спекулянта, который с одной стороны разогревал ажиотаж, а с другой стороны убивал те кредитные организации, которые честно занимались своим делом. Вот мне в этом контексте трудно представить себе более яркую роль, более яркую картинку вредительства, которое нанесла организация, которая, по меткому выражению нашего знакомого Михаила Делягина, сочетала себе функции педофила в руководстве детского сада. Во всяком случае, так, чтобы после отзыва лицензии благодарные клиенты оставляли цветы у офисов, этого, по-моему, не было еще ни с одним банком. Во всяком случае, Дьяконов, вышеназванный банкир, он не обманывал вкладчиков, не выводил деньги из банка. И до сих пор, надо сказать, он сохранил свою команду из 350 человек, которая продолжает рассчитываться по обязательствам банка, продолжая, в общем-то, фактически те действия, которые на которые другие вполне могли бы махнуть рукой. То есть, ну вот, вот, собственно, такой характерная картинка из деятельности ЦБ, которая не ограничивается только банком 24. Просто по банку 24 она получила наиболее яркое подтверждение.
Ну, я не совсем согласен с теорией, что они ликвидируют только конкурентоспособные банки. Я думаю, что они убивают одновременно. Да, они одновременно убивают и банки, которые жуликов, и мелкие, нерентабельные, так сказать, и все что угодно. Но то, что попадают такие технологичные банки, как вот этот вот банк 24, значит, это совершенно точно заказ. И этот заказ, он где-то самого политического верха, заключается вон в том, чтобы снизить конкурентность в банковской сфере и привести систему банковского обслуживания в некую такую вот госкорпоративно-фашистскую, так сказать, экономическую модель, которая характеризуется высокой степенью вертикальной зависимости банков от ЦБ, со всеми вытекающими последствиями, начиная от политического воздействия, заканчивая просто, так сказать, вот коррупционными какими-то составляющими, когда есть энное количество крупных банков, которые кормят, так сказать, ЦБ для того, чтобы... Значит, это вот что есть, то есть. Значит, особенно это бьет, как ни странно, не по том месте, не, там, не по тому месту, где сосредоточены банковские структуры, типа Москвы или Санкт-Петербурга. Это бьет по маленьким и средним городам, так сказать, и провинции России. По элементарной причине. Все-таки худо ли бедно, в Москве, даже после того, как поуничтожали энное количество банков, всегда можно найти нечто, нечто независящее от ВТБ или Сбербанка и удовлетворить свои потребности своего бизнеса или обслуживания своего личного счета. Значит, кто-то находит, например, там Ситибанк, который является сейчас наиболее рейтинговым из существующих в стране. Кто-то удовлетворяется Райффайзенбанком, который находится там во второй группе из зарубежных банков. Кто-то просто тупо говорит, я хочу в Сбербанке, потому что у него много отделений, так сказать, и мне удобно с ним работать. И самые разные варианты, так сказать, кто-то находит себе банк по калибру. Ведь все-таки организациям удобно работать с банковскими структурами, которые приблизительно соответствуют по калибру самой промышленной структуре. Потому что в Сбербанк, он очень большой, или ВТБ, не набегаешься, тебя там в упор не видят, а мелкий банк не в состоянии обеспечить потребности в кредитовании, так сказать, какой-то крупной структуры промышленной. И все пытаются найти какие-то соответствующие, так сказать, друг другу и по типу, и по местоположению, и по калибру, так сказать, банковские заведения. У нас, к сожалению, так сказать, вот эта потребность, ну, в Москве, еще раз говорю, в Санкт-Петербурге она более-менее выполняется, то в провинции, так сказать, где находится вообще, в принципе, так сказать, там, филиал Сбербанка, филиал ВТБ и какой-то мелкий банчок, который вроде бы барахтается, так сказать, и все его знают. Вот если этот мелкий банчок закрывается, то дальше структурам, которые находятся внутри вот этой провинциальной глуши, им приходится работать с каким-то монстром или отделением монстра, что не всегда удобно, не всегда технологично, не всегда зачастую даже по коррупционным вещам так и приемлемо. Поэтому, к сожалению, вот это распоряжение со стороны высшего политического руководства вести вот эту работу по уничтожению банковской системы и ее укрупнению под разными самыми предлогами, то ли борьба с терроризмом, то ли укрупнение, то ли все прочее, она продолжается полным ходом.
Ну, я в этом смысле хотел напомнить только нашим слушателям, что мы в свое время сравнивали банковскую систему России с американской банковской системой, в которой как раз мелкие банки играют очень большую роль. И ровно по тем...
На периферии.
На периферии. Ну и на периферии они есть и в центре. Нельзя сказать, что центр расчищен от мелких банков. Вот. Они играют роль, во-первых, создавая конкурентную среду, а во-вторых, обеспечивая своих клиентов адекватным сервисом. И понятие, что такое адекватный сервис, оно приходит очень быстро. То есть, если вы приходите, допустим, класть свои деньги в Сбербанк или в ВТБ, это такое впечатление, что не вы туда принесли свои деньги, а они, так и быть, согласились у вас их взять. Что, согласитесь, совершенно разные отношения.
За недорого.
За недорого взять, да. При этом я, например, только в Сбербанке приходилось иногда по необходимости иметь с ним дело. сталкивался с такой операцией, когда электронная банковская операция, которая должна проходить мгновенно, идет несколько дней. Вот как-то так. И на что Сбербанк отвечает там примерно? Да то ж. А как это так у вас получается? Ну, вот так вот получается. То есть, иначе говоря, Сбербанк просто этими деньгами, которые находятся в переходе из одной функции в другую, он в течение нескольких дней играет. А учитывая, что объем этот достаточно большой, он получает за это себе, так сказать, левый доход. То есть, это фактически грабеж, который он осуществляет практически легально, потому что управы на него нет. ВТБ немногом от этого отстал, хоть 24, хоть просто. Поэтому в этом смысле с грабительской функцией крупных банков я могу только подтвердить, Саша, на слова вот, своими личными примерами, когда мне приходилось сталкиваться с этими структурами, ну, к слову сказать, общение с ними я старался всячески ограничить. Но между тем, даже если говорить о заданном заказе сверху, я хотел бы подчеркнуть одну вещь. В России сейчас около 1500 банков. Ну, может, после деятельности с ВТБ осталось там 1400. Если говорить о вот тех крупных монстрах, которых как бы хочется загнать все население, ну, грубо говоря, оно умещается в десятку или полтора. То есть для того, чтобы громить остальные банки, то есть, ну, считай, есть не 1500, ну, 1300 или 1400 банков, это надо либо издавать закон, по которому закрывать надо всю остальную банковскую деятельность и оставлять только одни, либо заниматься вот пиратством, которым, собственно, и занимается ЦБ. Потому что я уверен, что даже если ему и поступала такая команда сверху, а скорее всего она и поступала, вот, то речь шла о банках, которые либо ненадежны, либо не способны, либо, так сказать, являются подозрительными такими и прочее, прочее. Но ЦБ-то эту команду использовал, будучи в курсе дела, не для того, чтобы уничтожать только ненадежные банки, а для того, чтобы заодно из них искоренить и самых работяг. То есть вот суть его вредительской деятельности состоит как раз в том, что любой отданный сверху...
Ну, искоренить работяг, перетащить клиентскую базу. Более того, мы же знаем, что банки грабят перед тем, как они их ликвидируют. Угу. Тоже процесс он такой выгодный для АСВ.
Да, 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 да. Это, ну, это и есть ограбление банков, да. Поэтому вот эта вот, так сказать, роль ЦБ, она на сегодняшний день продолжается, она не прекратилась. Вот. Я хочу сказать, что после того, как мы как бы начали вот обращать на это внимание, его так подхватила уже официальная пресса, это случилось вот в конце прошлого года, он так немножко поумерил ЦБ свой пыл, но не прекратил его. То есть его вот грабительская деятельность продолжается. И я думаю, что если и в дальнейшем наша кредитная система будет испытывать серьезные трудности, и в частности тот же самый мелкий бизнес, который будет с трудом кредитоваться или под сумасшедшие проценты, то в этом роль ЦБ будет велика, если не сказать определяющая. Тут ведь тоже надо иметь в виду, что когда мы говорим о способности банков кредитовать крупные предприятия, то надо иметь в виду, о каких крупных предприятиях мы можем говорить. Если речь идет о том самом сырьевом секторе, то, как правило, он каждый весь, во-первых, обеспечен собственными банками, и, во-вторых, ну, до недавнего времени старался откредитоваться за рубежом, то есть там, где стоимость кредитов подешевле. Ему сейчас в связи с санкциями эту возможность перекрыли, значит, он старается хапнуть непосредственно из фондов государства. Но он вовсе не борется за какие-то более надежные, там, более дешевые кредиты на собственном рынке кредитном. То есть у них, по сравнению с теми банками, которые уничтожает ЦБ, сфера действия разная. Крупные банки, типа Газпромбанка и так далее, они ведут свою совершенно отдельную жизнь. Они, так сказать, пользуются поддержкой, они черпают финансы там, где они хотят или могут. Их, кстати, кредитуют, фактически наполняя вот этим триллионом рублей пресловутым за счет фондов государства. А мелкие живут другой жизнью. Они кредитуют другие предприятия. Они кредитуют мелкий и средний бизнес, которому незачем соваться в Газпромбанк, потому что его сразу пошлют оттуда и скажут, извините, мы тут по другим гайкам. Вот. И вот фактически, уничтожая эту систему финансовую, уничтожается и тот бизнес, который на ней строится. То есть роль ЦБ в финансовом кризисе, который охватывает Россию, она очень велика. Его, может быть, сейчас и приструнили, но на некоторое время, но все люди на тех же местах остались. То есть они, как говорится, просто ждут своего часа, как заведенный курок, чтобы выстрелить по ним еще раз. И вот та история, которая сейчас вскрылась с банком 24, она просто лишний раз подтверждает те заключения, к которым мы пришли еще несколько месяцев назад, когда говорили о самом начале этого банковского кризиса.